Всем здравствуйте! Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Это программа «В человеческом измерении. Неделя» с Леонидом Гозманом. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот сейчас зайду в YouTube, чтобы самой поставить лайк. Вы последуете моему примеру, тоже поставьте лайк. Вы знаете, сегодня Google, Леонид, я не знаю, вы заходили сегодня в Google или нет, он в цветах грузинского флага. Сегодня День независимости. И если вы услышите какие-то крики, то это празднующие на улице буквально за моей спиной. Вот, там.
Ну, позвольте мне поздравить Грузию, грузины, выразить надежду, что они все преодолеют, и что эта прекрасная страна будет нормальным членом Европы, ну, потому что она Европа и есть, это потрясающая культура и так далее. Вот, я очень желаю успеха.
Вот, я тоже присоединяюсь к вашим словам, и тем более я шла, да, и там огромное количество флагов, не только грузинских, но и Европейского Союза, разумеется, значит, на улицах мы видим. Ну что ж, сегодня не об этом, но я к чему? Я поставила лайк, вы поставьте лайк и пишите ваши комментарии под эфиром, пообщайтесь в чате друг с другом. Я даже иногда наблюдаю за вашим общением, мне очень приятно. Да, донатьте нам, если у вас есть такая возможность. Заходите на shop.diletant.media, поддерживайте нас таким образом, если вам не хочется просто так отправлять на нашу работу деньги, чтобы YouTube-канал продолжал работать, то можете купить себе что-нибудь интересное, даже иногда красивое, как шоппер, например, из нашего мерча. Ну что ж, новости у нас совсем не радостные, поэтому, пожалуй, это единственное приятное и хорошее, что я сегодня вам хотела сообщить. Психология события. Начинаем мы с вчерашних событий. И удар по гипермаркету «Эпицентр» в Харькове. Растет число погибших, десятки раненых. Харьков, напомню, это город, который Владимир Путин не собирался завоевывать и говорит, что он ему не нужен, и что у него нет планов завоевать Харьков. Но планы разбомбить и уничтожить город, очевидно, у него есть, что мы, собственно, с вами и наблюдаем. Очередная трагедия, ежедневная, буквально только вот, невозможно к этому привыкнуть совершенно никак. Не знаю, Леонид, я хотела спросить, зачем это делается? Наверное, очень глупый и наивный вопрос, на который...
Чёрно, я тоже пытаюсь понять. Во-первых, надо понять, что там ад. Понимаете, там ад, конечно. Да? Вы знаете, у меня так случилось, что у меня есть очень добрая знакомая, которая вообще сама из Харькова, которая себя, когда, хотя она много лет живет в Москве, она неуполномоченная называть ее имя, но вы все это имя знаете. Она очень знаменитая и любимая миллионами людей женщина. Вот, она харьковчанка. Вот она себя чувствует харьковчанка, несмотря на много лет в Москве. Вот она мне звонит буквально каждый день и рассказывает то, что ей рассказывают ее там друзья, ее родные, которые остались в Харькове и так далее. Это действительно ад. Вот. При этом, знаете, вот я сам смотрел, когда новости про Харьков, ну, набрал там Харьков последние новости, да, ну, и там идет гипермаркет «Эпицентр», ну, вы знаете, что он называется «Эпицентр», да, это вообще нифига себе совпадение, да, вот, значит, гипермаркет, обстрел там, обстрел здесь, жертвы там, жертвы здесь, а одновременно идет прогноз погоды на завтра, а одновременно идет сообщение какой-то там службы, городской, не знаю, которая говорит, что состояние воды не очень хорошее, поэтому они не рекомендуют купаться. Ну, потому что вот вода какая-то плохая вот сейчас, подождите немножко. То есть, понимаете, одновременно продолжается мирная жизнь. Она одновременно, вот все же, никогда же ничего, так сказать, не бывает вот только вот одно, да? Вот сообщают, что не надо ходить купаться сейчас, да? При этом воздушная тревога, и надо сидеть в бомбоубежище. Жуткие фотографии, люди в метро, люди где-то, люди прячутся, разрушенные дома там, и так далее, и так далее. Вот, тем более, что Харьков же так не бомбили раньше. Вот. Конечно, пошли слухи, как всегда в такой ситуации, измена во дворце. Вот то, что было у нас в Российской империи во время Первой мировой войны. измена во дворце. Значит, оружие есть, оружие прислали, но его не дают на фронт. Где оружие? Почему вы его не даете на фронт? Знаете, я не знаю, прислали или не прислали оружие, но я вижу вот эту атмосферу, да, измена во дворце. А почему не было укреплений? А укрепления не построены, их не построили специально, потому что Зеленский предатель, там еще чего-то. Вот пошли такие разговоры, естественно, они неизбежны, они всегда идут, понимаете? Насколько все это правда, я не знаю. Я не знаю, что там с укреплениями, я не знаю, что с оружием. Может быть, Зеленский там и Сырский перебрасывают оружие на другие участки фронта, считая, что оно там важнее. Я не знаю, да? Не мне судить. И вот... Вот это все идет. Знаете, надо понимать, что критика Зеленского изнутри, когда это делают украинцы, это, ну, во-первых, это их право, во-вторых, это совершенно естественно там и так далее. Мне кажется, нам не стоит этого делать. Я вижу массу сейчас текстов, написанных нашими соотечественниками, про то, как неправильно себя ведет Владимир Зеленский. Ну вот... Мне кажется, это не наше дело. Мне кажется, это не наше дело. Пусть все, что мы там натворили, ну или там нашим именем там натворили, да, ну не нам критиковать президента Украины. Как-нибудь без нас обойдутся. Нашего совета они не спрашивают. Вот, теперь зачем? Господи, я не знаю зачем. Естественно, вот они говорят, я уже это слышал, что якобы в этом торговом центре был склад вооружений. Это уже официальное сообщение Минобороны. Там был склад вооружений, который был уничтожен нашими героическими этими войсками. Окей. Я главное, понимаете, я главное понимаю, что во время этой войны могут устроить склад вооружений где угодно. Наверное, могут. Только понимаете, в чем дело? Когда Израиль говорит, что под... Ну, вторая война, которая сейчас идет, о которой мы будем говорить дальше. Когда Израиль говорит, что под больницей склад, там, туннели Хамаса и так далее, то он эти туннели показывает. Понимаете? Он эти туннели показывает. Вот туннели, вот вагонетки здесь идут, вот там еще чего-то, вот комната штаба, ну и так далее. Да? Вот они все это показывают. У нас, окромя генерала Коношенкова, если его еще в отставку не отправили, я просто не в курсе, в общем, никаких...
По-моему, он давно не выступает, честно говоря.
Что-то да. Но, в общем, когда смотришь в честное лицо, там, не знаю, Марии Захаровой или этого генерала, или Пескова, вот никаких других доказательств, кроме того, что эти глаза не могут врать, это, ну, у нас нету, понимаете, нету. Абсолютно, да? Вот. Поэтому я, грешный человек, я не верю в то, что там склады вооружения. Я не верю, да? А почему тогда они это делают? Значит, я также не верю, знаете, в то, что говорят некоторые украинцы, что это такая патологическая ненависть к украинскому народу, к украинскому этносу, к украинскому языку. Там кто-то уже говорил, что вот они уничтожили типографию, которая была чуть ли не единственная типография в Харькове. Это же русский город, этнически, лингвистически. Это русский город. Я не знаю, вы там бывали? Я вот там бывал. Вот, совершенно русский город. Значит, этнически, сейчас тоже, конечно, все по-другому стало. Вот, но, то есть, русский, это не значит, что он принадлежит России, я прошу меня правильно понять.
Конечно, да.
Этнически русский, да, так как, не знаю, Женева, французский город, но это не значит, что она должна быть в составе Французской
конечно,
республики.
Конечно.
Вот, да. Ну, на всякий случай, да.
Ну, время вот. Такое, вы знаете, нужно
да.
объяснять даже такие слова.
Страховаться, да. Так вот, значит, вот говорят, какая-то типография, которую наши уничтожили. Может быть, это та на фоне, который Зеленский сделал свое обращение, сейчас, может сказать, другая, я не знаю, что это, мол, единственная типография, которая публиковала украинские книги, вот они хотят уничтожить русский, украинский язык, они хотят уничтожить вот украинскую речь там и так далее, и так далее. Вот, и, значит, возникает сразу ассоциация, но мы сохраним себя русский язык, великое русское слово. Я думаю, что украинское слово они сохранят, конечно, сохранят. Но я не верю в то, что это из такой патологической ненависти к украинскому языку. Ну, вот что-то вот, мне кажется, что эти ребята, которые все это делают, наши начальники, они, ну, они не такие люди, чтобы испытывать по этому поводу эмоции. Ну, а то, что вот они вот, вот специально, украинское издательство. Вы знаете, ну, в такой ситуации всегда ходят слухи. Это, в общем, правду-то не поймешь. Вы знаете, я был, вот, удивительное дело, как давно это было на самом деле. В 2014 году, в апреле, я был в Донецке. Я был в Киеве, из Киева полетел в Донецк, там была просто такая возможность, было приглашение губернатора, там, каким-то людям, я присоединился к этой, как пристроился к этой группе, мне просто было очень интересно посмотреть. И вот, значит, а тогда Донецкая Народная Республика занимала одно здание. Это здание бывшего обкома КПСС Харьковского, потом Харьковской городской администрации. Вот, и какие-то там ребята заняли это здание. Вот, это была Донецкая Народная Республика на тот момент. Вот, и охраняли ее парни, какие-то там стояла охрана. Вот, охраняли ее парни с палками. Они были вооружены палками. Вот, и я с этими парнями, естественно, разговаривал. Говорю, ребята, вот что-то происходит, там то все. Вот. Но они там за справедливость, за что-то. Я говорю, мужики, а вот ничего, что у вас тут один из главных, Денис Пушилин, который МММ руководил, то есть просто профессиональный жулик вообще. Вот. Че? Не, ну это, конечно, хреново, это, конечно, не, мы понимаем, что такое Пушилин, мы понимаем, мы все знаем. Вот. Но понимаешь, вот все-таки вот мы там должны там чего-то, ну и так далее. Вот. Я говорю, а с палками почему? Они говорят, ну что, там с автоматами что ли стоять? Пусть своих стрелять? Вот. Это же невозможно. И вот мне ребята, которые охраняли тогда, охраняли ту самую Донецкую Народную Республику палками, да, они мне говорили, ну ты что, мы ж не можем стрелять в своих, вот в тех, которые против нас. Ну, они против, но это же свои, ну как, нельзя же стрелять, стрелять нельзя. И вот эти же ребята мне рассказывали о том, какие плохие украинцы. Естественно, да, ну, их враги, они рассказывают. И в частности, они рассказали поразительную вещь, вот, которая даже более как-то сильная, чем то, что специально уничтожают украинскую типографию, чтобы уничтожить украинский язык. Да? Они сказали, ты знаешь, что тут приехало 200 снайперов из Америки, негров, прошу прощения за неполиткорректное слово, я цитирую, да, вот приехало 200 негров-снайперов, их там привезли на там, 6 автобусах, вот, и они, значит, вот готовятся нас убивать. Вот. И они, говорит, понимаешь, они такой наркотик принимают, что ты в него стреляешь, вот мне, говорит, друг рассказал, 9 пуль, говорит. А он стоит вообще, к ему ничего. Я говорю, слушай, а у тебя нету формулы наркотика? Вообще хороший наркотик на самом деле. Даже у тебя
бессмертный какой, ничего. Да.
Бессмертный, да. Вот. Ну, то есть, понимаете, вот очевидный бред такой. Причем вот понятно, что это вот такая сказка, да, которая для такой убедительности и большей ужасности добавляется еще и то, что они чернокожие все. Почему они все чернокожие? Ну, пойди пойми. Да? Вот. Так что это на самом деле всегда происходит. Но вот тогда в Донецке, понимаете, что вообще, какой ужас произошел? Тогда в Донецке не было у людей, с обеих сторон, не было готовности насилию такого. Понимаете, ну что такое эти палки? Вот они стоят с этими палками. Вот. И потом у меня была возможность поговорить с губернатором тогдашним Донецкой области, ну с настоящим губернатором, не нынешними этими наместниками российскими, а настоящим, да? Вот. И я ему говорю, что, слушайте, забыл имя отчество, говорю, слушайте, вот я там ходил сегодня вокруг этой Донецкой Народной Республики, но ее взять-то, очистить это здание. Вообще нефиг делать, там вообще взвода достаточно. Там такие, знаете, стеклянные окна огромные. А охраняли эти ребята почему-то только центральный подъезд. Ну почему, я не знаю, все остальное было без охраны. Да? Я говорю, а почему вы, не то, что я его призывал зачистить, разумеется, нет, но я спрашивал, почему он этого не сделал. Он мне сказал то же самое, что сказал этот волонтер с палкой. Он сказал, слушайте, ну как же я могу это делать? Там же наши ребята, там же наши люди, да? Я начну это делать, кому-то там руку-ногу сломают, кому-то что-то, ну ведь если пойдут солдаты на штурм, ну так они же разгоряченные будут, но стрелять, конечно, не будут, говорит, мы им патронов не дадим, но они просто, они же здоровые, они кого-нибудь там кости переломают и так далее. Нельзя, это же свои. Было ощущение, что это свои. Куда все это делалось, как быстро это делалось, как страшно, что это так быстро делалось. Вот. Может быть, Путин хочет сделать то, что он как бы уже говорил. как бы сделать серую зону такую, очистить, чтобы не стреляли по Белгороду. Окей, ребята, но ведь по Белгороду стреляют не из Харькова, не из центральных районов Харькова. Это все-таки не ХАМАС. Они там не ставят, украинцы не ставят ракетные установки в центре города, в жилой застройке. Нет, ты хочу по жилой застройке. Застройки тогда бьешь, да? Вот. Значит, есть, может быть, это эмоциональная реакция из-за бессилия, которые они и ощущают, когда они не могут предотвратить украинские атаки. Может быть, вот этого я не исключаю. Ах, вы так,
а вы поставок так. Оружия очередного.
Ну, как-то вот так, да. Вот. Значит, но я думаю, что на самом деле здесь есть рациональный аспект. Рациональный. Он преступный, но он рациональный. Я думаю, там разговор идет такой. Значит так. Зеленский, его срок закончился. Ведь тот срок, на который его выбирали, действительно закончился. Сейчас Зеленский президент потому, что в соответствии с законом о военном положении у них не проводятся выборы. Это не под себя Зеленский сделал, это как бы вот такая конституция, такие законы, но тем не менее понятно, что его легитимность сейчас маленько меньше, чем она была раньше, когда за него 73% проголосовало. Вот. И понятно, что это будет использовать все его оппоненты внутри Украины, естественно, уже используют. Вот. И понятно, что это используют его враги вовне. Значит, у Зеленского с легитимностью начинаются определенные проблемы. Так? Значит, давайте мы еще опять надавим на население, чтобы население было недовольно. Это, я думаю, что это желание вызвать недовольство населения. И недовольство не только российскими войсками, которые бомбят, но и Зеленским, который позволяет бомбить, который не может защитить, который не хочет защитить, потому что оружие дают, а видите, его не дают на фронт, там, ну и так далее, и так далее. Да? А на этом фоне идут уже теперь от Путина лично заявления о готовности к переговорам, о готовности к прекращению огня и так далее. Да? Вот. И Зеленский говорит, нет. Это выгодно вам, вы только соберетесь силами и пойдете в новую атаку. Я в данном случае полностью согласен с Зеленским, я думаю, что так оно и будет. Вот. Но это вот как бы такое действие. Кстати, разговоры Путина и других о нелегитимности Зеленского, они, знаете, что напоминают? Они знают, как в первые самые дни войны Владимир Владимирович умудрился призвать украинских военных брать власть в свои руки. Помните,
да.
Было такое? Вот сейчас примерно то же самое. Он заявляет о нелегитимности украинской власти, и он уже заявлял, или его люди заявляют, сейчас могу перепутать, что мы готовы к переговорам, но нам нужны переговоры с легитимными какими-то людьми, мы не можем переговариваться с Зеленским, потому что он нелегитимный, вот, и так далее, понимаете? Вот поэтому я думаю, что расчет у них именно такой. Я думаю, что вот эти бомбардировки это часть попытки принуждения Украины к фактической капитуляции. Потому что, допустим, то, что говорит Владимир Владимирович вот по этой линии, которая есть сейчас, согласиться, это, в общем-то, капитуляция, конечно. И, понимаете, не то бы уже как это украинцам решать, сказать, как они решат, так и правильно, но уже как не украинский гражданин, как гражданин России, я хочу сказать, что добро капитуляция просто. Капитуляция и остановка войны. Нет. Война же будет продолжена. Война же будет продолжена, будет лишь передышка. И начнет Владимир Владимирович новый этап войны с позиции куда более выгодной для него, чем было 24 февраля 2022 года. Там был фактор неожиданности для него, потому что он не понимал, что они будут сопротивляться. Там была не обстрелянная, не перестроенная армия, ну и так далее, и так далее. Да? То есть, если, допустим, сейчас Украина подпишет то, чего он требует, фактическую капитуляцию, с моей точки зрения, вот, а, допустим, через 2 года он атакует опять, он атакует уже со значительно более выгодных позиций, чем тогда. Вот. И хочу напомнить, что за пару дней до своих так называемых выборов он сказал, воссоединение Украины и России неизбежно. То есть его цель – это уничтожение Украины. Украины быть не должно. Вот вообще не должно и все. Вот. Он стремится к этому. Поэтому это очень действительно опасный момент. И вот думаю, что он это не просто проявление там, зверства, еще чего-то. Это стратегия. Это стратегия, к которой я бы относился очень серьезно. Ну, я надеюсь, что президент Зеленский тоже к этому относится серьезно, что он все-таки не все, что думает, говорит в своих публичных заявлениях. Вот. Ну, и еще одно.
Вы знаете, пока мы сейчас к этому не пришли, я про легитимность Зеленского. Вы знаете, а я просто не очень понимаю. Вот эта вот риторика Путина, да, про то, что мы не признаем его, и что теперь он нелегитимный президент.
Чья бы корова мычала, да?
Ну, во-первых, чья бы корова мычала, конечно, человек, который уничтожает всех своих оппонентов, убивает в прямом смысле всех своих оппонентов, боясь свой престол кому-то отдать. Во-первых, чья бы корова мычала, действительно. А во-вторых, ну что же, он радоваться должен. Он же хотел, чтобы режим куда-то, значит, ну как-то в его представлении все уже Зеленский не президент. Ну тогда и успокойся ты. Чего ты добиваешься ты дальше тогда? Ну, вообще непонятно.
Ир, но он же видит, что Зеленский президент в представлении своих генералов, в представлении народа Украины, в том числе недовольной части народа, вот, все равно президент, все это понимают.
Просто, ну ты же насильно любить себя не заставишь, не заставишь. Ну, как ты его пытаешься, но не заставишь. Тем более бомбами уж точно не заставишь. Как так у них с логикой серьезные проблемы.
Нет, вот тут я не могу с вами согласиться. Сталина любили. Не все, конечно, но многие любили Сталина, от которого ничего, кроме нищеты, бесправия, лагерей не было. Абсолютно, да? Вот. Который пил кровь вообще, как такой супервампир, да? У людей. Абсолютный вурдалак, который положил то ли 27, то ли 40 миллионов в войне с Гитлером. То есть вот жуть вообще, страшный совершенно человек, да? Просто совершенно страшный, да? Гитлер отдыхает рядом с ним, в сравнении с ним. Вот. А его любили. Саддама Хусейна, который, как говорят, лично пытал, который довел экономику своей страны до того, что деньги носили в сумках и принимали их на вес на рынках. На вес. Там десяток яиц, там полкило денег, допустим. Да? Вот так вот это было. Да? Вот. Они любили его. Правда, пока он правил. Когда его казнили, то никто вообще не почесался. Особенно, да? Но пока правил, его любили. Я видел репортаж из Багдада, очередное там переизбрание. Ну, нам понятно, что это такое. Товарища Саддама Хусейна на пост президента Ирака, или там, кем он как-то назывался. Вот. И, значит, такие счастливые люди в Багдаде прыгают, радуются, стреляют в воздух из автоматов там и так далее. Да? Я помню репортаж из Пхеньяна о похоронах товарища Ким Ир Сена, основателя династии этих упырей. Да? Дальше сынуля, значит, Ким Чен Ир. И потом этот орел. Вот. Так значит, вот репортаж был о его похоронах. Но это вообще страну в концлагерь превратил, да? Просто превратил страну в концлагерь. И люди плакали на улице Пхеньяна. Ну, нету столько агентов КГБ, да еще с такими артистическими данными у, ну, я не знаю, как их КГБ называется, не знаю, неважно, да, вот, понятно, о чем речь. Нет у них столько агентов, это люди плакали, понимаете? Так что жестоких, страшных тиранов могут и полюбить. Понимаете, в чем дело? Вот когда ты не можешь, ну, это отдельный разговор, но еще был американский психоаналитик Теодор Райх, который говорил, что у нас есть три способа реакции на непредсказуемое и неконтролируемое зло. Значит, восстание, драка, да, принятие, как, вот что есть, то есть, как один день Ивана Денисовича, и третий, самый доступный способ – любовь. Надо полюбить источник зла. И тогда вам он не страшный. Тогда можно сказать, что это ж, ну да, Путин бомбит, но его же вынудил Зеленский. Путин-то хороший, он же не хочет бомбить. Знаете, это Дзержинский, Феликс Эдмундович Дзержинский, один из самых страшных палачей в нашей истории, да, значит, он писал о себе писал своей сестре про то, как ему тяжело подписывать приговоры, ему тяжело, он вынужден. Ради победы добра, понимаете, ради того, чтобы не было никогда насилия и несправедливости в будущем, он вынужден это делать. И как ему трудно это делать, понимаете, и кто-то же верит.
Это знаете как, я сейчас, это вообще по другой теме, но просто аналогия проводится у меня за секунду, когда Владимира Путина спросили, а это, по-моему, Колесников, если я не ошибаюсь, его любимый журналист, по-моему, спросил про Женю Беркович и Светлану Петрийчук. И он сказал, простите, кто, про кого вы спрашиваете? Я впервые вообще слышу эти фамилии, я даже не знаю, о ком вы говорите. Тем самым показывая, что он вообще здесь ни при чем, что этих прекрасных женщин, да, что это вообще не он их судит, что не по его значит, приказу все это делается. Ну, да. Ну, скажите, ну, пожалуйста, да. Я ничего не знаю. Это вот, да, это вот очень такая логика, конечно. Он здесь
помните,
ни при чем,
когда...
он же за добро.
Когда с Шевчуком он общался, когда там пригласили всякую творческую интеллигенцию.
Юромузыкант.
Да, да, он спросил, а вы кто? Я юромузыкант. Да.
Великая совершенно.
Причем, знаете, что интересно? Либо это такое, ну, какое-то отвратительное лицемерие, да? Либо, слушай, а ты кто? Ты вообще, ты откуда приехал? Ты из того поколения, в котором все знали Шевчука. Все, абсолютно, его сейчас все знают. Ну, может, там, среди молодежи, может, уже не совсем все. Да? Но как раз в поколении Владимира Владимировича Шевчука знали все, абсолютно. Абсолютно все. Кто-то мог быть его фанатом, кто-то нет, но знать-то знали все. И когда ты говоришь, а вы кто, то ну, либо ты врешь, либо ты просто дебил, что ли, полный. Ну, вот, ну как... Вот, жуть. Так вот, все-таки про Харьков.
Ну, ты всю жизнь в бункере просидел, да, конечно.
Ну, да, да.
Да, но вы, я вас прервала, вы сказали,
да,
ничего страшного, у вас
да,
еще есть последний.
Да, да. Как вы, Жванецкий, что ты вообще сказать можешь? Значит, вы знаете, вот что еще одна вещь, я хочу про это сказать. Про бомбежки Харькова, да и вообще бомбежки. Мы привыкли. Мы, нас это уже, большинство из нас, это уже не беспокоит. Вот эту мою добрую знакомую беспокоит, потому что она харьковчанка. Да, конечно. А большинство из нас нет, не беспокоит. Но только когда нам напоминают, когда нам говорят, я сейчас не про Путина и его людей, я про нас, про таких, как мы, да? Не, ну, конечно, когда нас тыкают мордой в это дело и говорят, слушай, ты посмотри, что Россия еще сделала? Мы как-то встряхиваемся и говорим, да, ой, кошмар какой. Да? А вот так нет. Причем, знаете, это не потому, что мы вообще не способны к таким чувствам. Вы знаете, я вот сейчас вспомнил, как, когда эти отморозки захватили Норд-Ост, как был захвачен Норд-Ост, у меня не было там близких людей среди заложников. Никого. Я только потом узнал, что одного моего знакомого там была дочь. Но это я потом узнал. А когда вот это все было, нет, для меня это были просто люди без имени. Ну, захваченные, да, в Норд-Осте. Ну, тогда же еще телевизор был. Хоть уже был Путин, но еще был телевизор. Вот. И я помню, что мы с женой сидели. Знаете, мы от этого телевизора не отрывались. Он все время был включен. Мы ждали, что будет. Это было важно для нас. Понимаете, мы понимали, мы думали об этих людях, мы понимали, каково им. Более того, даже когда нет угрозы жизни. Помните, горел Нотр-Дам? Все прилипли к телевизору.
Да.
Понимаете, в чем дело? Вот сочувствие, оно возникает тогда, когда есть идентификация с другим человеком, или там с этим Нотр-Дамом, там, или с чем-то, да? Выяснилось, что Нотр-Дам – это наш Нотр-Дам. Наш. Раз мы так переживали из-за его пожара, да, из-за всего этого. Так вот, знаете что? Вот эта война, она изменила нас. Она меняет, она уничтожает человеческие реакции. Мы Мы хотим дистанцироваться от чужой беды. Мы не хотим ощущать, что эти люди, которые вот вчера пошли в этот гипермаркет, что они тоже люди. Они такие же, как мы. Понимаете? Вот это мы стараемся вытеснять из себя, гнать от себя. Понятно, люди всегда так и реагируют на какую-то такую безразмерную трагедию. Да? Но это то, что война сделала с нами. С нами. Нас не бомбят, но с нами. И даже не только с такими, как мы с вами, которые были вынуждены покинуть страну. Нет. С теми, кто в России тоже. Понимаете? Те же люди, для которых были вполне понятны человеческие чувства. И свойственны были человеческие чувства. И когда Беслан, и когда Норд-Ост, и когда наводнение в Крымске, ну и так далее, да? Вот. Кстати, посмотрите, наводнение в Крымске и наводнение в Орске. Другая реакция. На Крымск более сильная, значительно более сильная. Сколько добровольцев поехало. Вот. Опять же, кто, чтобы не перепутали, ребят, Крымск – это не в Крыму. Значит, потому что название совпадает. Но а вот сейчас этого нету. То есть, ну, для меня это очень плохой признак того, что происходит с людьми в нашей стране. Вот. Это все, что я хотел сказать про Харьков.
Да, ну давайте переходить к следующей теме. Более того, у нас осталось 24 минуты. А вторая да. тоже не то чтобы радостная тема, честно говоря. Мы когда, правда, с вами, когда мы с вами задумывали, да, у нас немножко мы по другому плану у нас все шло. Мы хотели оттолкнуться от того, что, во-первых, несколько стран Европейского Союза признают палестинское государство, и таких стран становится все больше и больше. Но сегодня, значит, буквально несколько часов назад, это я вам сейчас, знаете, процитирую, наверное, ЦАХАЛ, заявление, официальное заявление о том, что Хамас впервые с января обстрелял центральную часть Израиля из Рафаха в секторе Газа. Днем 26 мая выпустили как минимум 8 ракет. Об этом пишет Times of Israel со ссылкой, собственно, на командование ЦАХАЛ. Пишут, что часть ракет удалось перехватить в результате обстрела. Говорят, что пострадавших нет, заявили военные. Но я видела, честно говоря, что несколько человек были ранены. Не тяжело, но были, тем не менее, ранены. Но надо сказать, конечно, что Рафах, он, конечно, обстреливается и с израильской стороны, естественно, в предыдущие дни мы это видели. Вот. Но о том, что вот такая вот массированная атака сегодня была на Израиль, а параллельно с этим, соответственно, страны Европейского Союза как-то одна за другой признают палестинское государство.
Финляндия, Норвегия, Испания. Если не ошибаюсь, три страны признавших, Швецию уже признала довольно давно.
Да.
А вот на самом деле вот есть три.
Говорят, что так или иначе около 9 стран получается уже.
Может быть, да, может быть. Да. Я не знаю, кто еще. Значит, смотрите, здесь есть такая, вот есть три вещи, связанные с арабо-израильской войной, вот этой, которые объединяются одной, ну, одними психологическими феноменами, что ли, да, мы же с вами про людей говорим, про чувства людей, да, а не про геополитические расчеты. Значит, это три вещи. Это Америка и оружие Израилю, и вы знаете, что американцы уже перестали поставлять определенные виды оружия.
Определенные, вот, не все, да, но определенные.
Да, не все. Определенные. Таньяху уже сказал, в гробу вас видали, значит, все равно будем воевать. Вот, дальше, прокурор Хан, это прокурор Гаагского трибунала, потребовал ордер на арест Нетаньяху и министра обороны. Ну, правда, заодно и на арест трех лидеров Хамаса.
Ну, вот. И они потребовали немедленно прекратить наступление на...
Ну, да-да-да. Да. Вот что... Ну, и вот это признание. Что в основе, как мне кажется? В основе... Ну, вот, во-первых, я не верю в то, что в основе лежит сочувствие мирным людям и понимание, что их надо избавиться от страданий. Вы знаете, при всем том, что говорят о распространенности безумной, варварской идеологии расистской среди жителей Газы, я уверен в том, что там есть люди нормальные, которые не хотят всего этого делать, хотели бы жить нормально, которые сейчас могут оказаться ну, такими случайными жертвами этой войны. Да, я в это все равно верю. Я не верю, что каждый палестинец, он, значит, обязательно антисемит, бандит, фашист там, и так далее. Это не так. Это, безусловно, не так. Но я не верю в то, что действия Америки по оружию, действия прокурора Хана, действия признания вот, европейских стран, что это связано с вот, сочувствием этим людям. Мне кажется, игнорируются три вещи здесь, когда вот, говорят о сочувствии палестинцам, о том, что вот, надо все-таки это все остановить и так далее, игнорируются три вещи. Ну, во-первых, игнорируется то, ну, простите за какое-то такое детское выражение, кто первый начал. Вот. 7 октября бандиты, просто совершенно отморозки, да, вошли на территорию Израиля, убили больше 1000 человек, насиловали, сжигали вообще, жуть вообще, что творили, голову отрезали. Вот, ну и как-то вот, это
ну, но понятно. Ну и не стоит что... забывать, что до сих пор заложников не вернули.
До сих пор не вернули заложников. Вторая вещь, которая игнорируется, это то, что Хамас говорит, что его цель – это уничтожение Израиля. Но они же это говорят, понимаете? То есть получается так, у тебя конфликт с соседом. Тебе приходят и говорят, слушай, ребят, ну кончайте вы это дело, кончайте. Давайте договоритесь. Да? Вот он там, чего-то, ты чего-то, давай мы сейчас как-то сядем, вот мы вам поможем договориться, будем медиаторами, и договоритесь, и будете жить мирно. Отлично. Это вообще правильно, все надо договариваться с соседями, да, в том числе с соседями по планете. Но, знаете, как можно договориться с этим соседом, который говорит, я хочу сжечь твой дом, я его все равно сожгу. Мы с тобой сейчас договоримся, да, но я его все равно сожгу, у меня другой-то цели нету. Это вообще моя главная цель – сжечь твой дом. Мне плевать, как будет в моем доме, мне плевать, как будут жить мои дети. Значит, главное мне – сжечь твой дом. Ну, как можно с таким соседом договориться? Нельзя игнорировать то, что те, кто сегодня контролируют Газу, контролируют людей в Газе и так далее. Почему? Как контролируют? Говорят, надо им давать гуманитарную помощь. Отлично. Но ведь эта гуманитарная помощь не доходит до них. И недавно было, что эти хамасовцы убили там какое-то количество палестинцев, которые хотели все-таки доступа к той помощи, которую прислали им. Потому что хамас это забирает себе. Естественно, да, забирает себе. Он кормит своих солдат. Ну, там чего-то они, видимо, тоже дают, но так, так по чуть-чуть. Это второе, что игнорируется, что на самом деле их цель – это уничтожение. Да? Вот. И игнорируются порядки и атмосфера в Газе, в самой Газе. Ну, как это можно игнорировать? Послушайте, вот когда в учебнике арифметики для самых маленьких детишек, да, значит, задачка по арифметике звучит примерно так. Махмуд убил 2 евреев, Иса убил 3 евреев. Сколько евреев убили Махмуд и Иса вместе? Вот. Ну, ребят, ну, как-то вот, понимаете, вот если детей этому учат, то, понимаете, ну, как минимум, из этого не следует, что должны погибнуть те, кто в этом не принимает участие вообще, как бы, которые не виноваты. Конечно, нет, желательно, чтобы они не погибли. Но из этого следует то, что это протогосударственное или там, парагосударственное образование, Хамас, да, должно быть уничтожено. Вот оно должно быть уничтожено, да, ну, как должен был быть уничтожен Третий Рейх. Ну, понятно было, что нельзя было оставлять Гитлера у власти, ну как вообще, и эту национал-социалистическую рабочую партию. Ну нет, конечно, надо было всех, надо было все разнести в пыль, что и было сделано, да, все их законы отменили, их валюту отменили, их самых главных бандитов повесили, там, ну и так далее. Ну, нормально сделали, установили оккупационную администрацию. Через какое-то время стала Федеративная Республика Германия, Германская Демократическая Республика, которая хоть и была вассалом Советского Союза, но она не была такой преступной структурой, как гитлеровский режим, разумеется, да. Вот, то есть... Это тоже игнорируется. Это тоже игнорируется, да? То есть никакое действие, которое позволит остаться у власти, оно этим бандитам у власти, оно совершенно недопустимо. Потом, понимаете, конечно, вот я знаю, что с нашей стороны, да, некоторые люди говорят, а какое палестинское государство, его никогда не было и так далее. Вы знаете, я считаю, что его никогда не было, это не значит, что оно не должно быть. Мало ли кого не было. Вот. И говорят, там палестинцев никаких не было до 1948 года. Это тоже чистая правда. Не было такой самоидентификации, самоопределения палестинцев. Оно появилось потом. Да? Но если оно есть, если у нескольких миллионов людей есть ощущение, что они палестинцы, значит, они палестинцы. Вот. И к этому, к их чувствам надо относиться с уважением. Ну, если они не убивают других людей, разумеется. Да? Вот. Поэтому не в том дело, что Палестины никогда не было, а в том дело, что когда они говорят, мы признаем палестинское государство, то, ребята, объясните, что вы признаете? Что вы признаете? Вот это... структуру, которая ставит ракеты в жилых районах.
Ну просто сейчас это все звучит как поддержка Хамас.
Ну, конечно, это и есть поддержка Хамас. Вот. Потому, слушайте, если вы такие гуманные, да, насчет права народа на самоопределение и так далее, а чего вы Каталонию не признали? Уж казалось бы. Да? А чего вы не признали?
Протестов там проходят.
Да. А чего вы не признали курдов? Чего курдов не признали? Курды уже несколько десятилетий сражаются за право иметь свое государство. Вот. И их все эти три страны, где они так более-менее компактно живут, их все преследуют. И чего? А ничего, а вам плевать. Да? А чего вы не признали эту страну басков, Басконию? Ну, в общем, до черта же вопросы возникают. Да? Я убежден, что в основе этих действий есть три психологических феномена. Трусость, расизм и ненависть. Значит, трусость.
Поясните.
Поясняю. Трусость. В Соединенных Штатах будут выборы сейчас. И шансы Байдена, ну, мягко говоря, невысоки.
Тают
мягко
на
говоря, глазах. Да, тают на глазах, да. Вот. Там есть большая мусульманская община, которая голосует, и она есть. Всех критических штатах, где может качнуться в сторону Трампа, а может в сторону Байдена, да? Вот. И мне кажется, ну, я не знаю, но мне кажется, что команда президента Джозефа Байдена, я не знаю, сам он или нет, но то, что его команда, коллективный субъект, просто боится проиграть выборы. Боится проиграть выборы. Отлично. Это первое. А европейские страны боятся своих мусульманских сообществ. Боятся. Когда было голосование в ООН, такое прохамасовская резолюция в ООН прошла на Генеральной Ассамблее, там проголосовало несколько европейских стран за. И у меня была возможность поговорить с одним политическим деятелем из одной из этих стран. И я спросил, ребята, вы с дуба упали? Вы чего там вообще? Как можно? Он говорит, да нет, ты прав, конечно. Это кошмар все, да? Только ты представляешь себе, сколько у нас мигрантов-мусульман в стране? Они же все к черту разнесут. Понимаете? То есть прямой страх. Мы их боимся, поэтому мы идем у них на поводу. И расизм. Знаете, да, это страх. Теперь, почему расизм? Мне кажется, что расизмом на самом деле является восприятие людей по их групповой принадлежности. Ну вот, там, ты, допустим, там чернокожий, или ты гомосексуал, или ты инвалид, поэтому тебе надо все давать. Понимаете, я понимаю, что надо помогать инвалидам. Я понимаю, что нельзя дискриминировать гомосексуалов или там, людей по цвету кожи. Разумеется, нельзя, да? Разумеется, нельзя. Но одно дело борьба с дискриминацией, другое, и защита людей от дискриминации, другое дело давать им что-то, чего они как бы не заслужили. Или защищать их от того, что как бы для других вот, другие не защищены, а вот вы будете защищены, потому что вы там инвалид, или вы чернокожий, или вы гомосексуал, или вы там еще кто-то, и так далее, и так далее. Да? Вот. Значит, еще раз, я, допустим, гомосексуальное сообщество, ЛГБТ-сообщество в России, я его поддерживал как мог. Я его как мог поддерживал, я выступал в их защиту там и так далее, и так далее. За что меня тоже, значит, там однажды эти уроды из то ли Пригожинские, то ли Кремлевские устроили якобы марш гомосексуалов в мою защиту. Вот, ну, чтобы, так сказать, они думали, что они таким образом дискредитируют. Вот. Но Не должно быть, человек защищает. Человек должен получать то, что он заслуживает. Он, да? И надо компенсировать несправедливость. Если, например, человек вырос в бедном районе, да, в бедном районе, в семье дискриминируемой, семья, которая была бедной, потому что их дискриминировали из поколения в поколение, очень может быть, да, конечно, надо ему помогать получать образование, конечно, да, надо делать для него специальный курс, надо давать ему стипендию, чтобы он мог стать таким же, как все, безусловно, да, но давать ему, допустим, диплом Гарварда, если он в Гарварде учиться не смог, не надо, вот не надо, да, диплом Гарварда у белого и у черного должны быть одинаковые, ну, по значимости, да, или там любой другой диплом, ну, и так далее, да. Вот, мне кажется, что когда говорят о необходимости, значит, помогать палестинцам, да, то это, вот, они говорят о необходимости помогать палестинскому народу. Мне, вот, простите за неполиткорректность, да, я считаю, что палестинскому народу помогать не надо, так же, как не надо помогать ни одному народу вообще. Помогать надо людям. Людям. Вот надо помогать, допустим, тем людям, которые говорят, что они палестинцы, которые палестинцы, да, по identity, да, им надо помогать. Но тем из них, которые, ну, простите, которые не убивают других людей, которые не издеваются над пленными, которые не учат детей, Махмуд убил двух евреев, а Айса трех, сколько вместе, там, ну и так далее, да. То есть, понимаете, в чем дело? Если ну вот тот же поджог дома, да? Чего я должен помогать хулиганам, давать гуманитарную помощь хулиганам, которые говорят, что они хотят сжечь мой дом? С какой стати? Я не должен этого делать. Знаете, если это бедный человек, который, ну просто, ну так жизнь сложилась, конечно, надо ему помогать. Естественно, надо ему помогать. Обязательно, да? Вот. Но надо учить его бесплатно, надо лечить его бесплатно. Обязательно, да? Но если он говорит, я, значит, тебя пожгу, а ты будешь ему помогать. Зачем? Потому что он бедный. Это вот тоже вот расизм своего рода. И, наконец, это ненависть. Ненависть к Израилю. Это даже не антисемитизм. Это, то есть не только антисемитизм, это ненависть к Израилю. И эта ненависть к Израилю объединяют и исламских радикалов, и левых. Левых паразитов, простите за слово. Потому что это, понимаете, вот это либо, вот, ну, так сказать, людей, паразитирующих на обществе, очень много появилось за последние десятилетия. Это люди, живущие на пособие, да, на пособие, которые далеко не все эти получают пособие, действительно не могут работать, действительно не могут там трудиться нормально и так далее. Далеко не все. Вот. Многие не хотят, но их это устраивает. Знаете, в некоторых районах Нью-Йорка есть люди, которые живут уже, которые не работают уже в третьем поколении. Представляете? В третьем поколении дед уже не работал, жил на пособие, да, и отец жил на пособие с матерью, да, и он живет на пособие. Ну что это за дела вообще? Что-то неправильно в этих пособиях, наверное, да. Вот. И это люди, живущие за счет, так сказать, общества, это тоже левые, тоже в каком смысле паразиты, потому что они паразитируют на обществе, даже на его гуманности, на том, что в современном западном обществе появились такие анклавы, в которых можно жить, не работая, в которых можно жить, занимаясь самовыражением, какой-то абсолютной там тебе интересной, но никому не нужной ерундой там, и так далее, и так далее. И вот эти люди ненавидят Израиль. Мне кажется, они ненавидят его, потому что почему они ненавидят Америку, они ненавидят его как символ успеха. Потому что Израиль – это не просто государство.
То есть это обычная классовая ненависть?
Думаю, что да. Израиль – это не просто государство евреев. Во-первых, там и арабов сколько, а в последнее время вообще кого угодно. Израиль – это государство, которое построило само себя на пустыне, на песке. Ничего не было. А сейчас процветающая, великолепная страна, да, вот, и мне кажется, что за ненавистью к Израилю и за этими протестами стоит ненависть к труду, ненависть к успеху, а я вот, сколько бывал все-таки в Израиле, да, я был знаком с теми людьми, которые там ставили первые кибуцы, ну, сейчас их уже нету, живых, но я был с ними знаком, знаете, какой там был адов труд, каждый день, с рассвета до заката, тяжелейший труд. И вот этим трудом вырос Израиль. Этим трудом. Не какими-то мифическими колониями или эксплуатацией кого-то. Нет. Они выросли этим трудом. И мне кажется, за ненавистью к Израилю, ненависть вот к этому труду. Вот. И меня очень огорчает позиция европейских стран. Мне сказал очень, очень умный человек, что ну что ты переживаешь, вот там Финляндия, Норвегия, Испания. А Швеция давно признала, а ничего, что в окружающей среде ничего не меняется. Наталья Болцанская в одной из своих песен, у меня есть чудная фраза, я считал, что поклон – это только поклон. Из поклона меня не убудет. Меня очень огорчает, что Запад, который всегда стоял вовсе не только на большей эффективности труда, он стоял на моральном преимуществе, он стоял на том, что люди должны получать по заслугам, на том, что должно быть равенство закона, там, и так далее, что Запад идет на такие, по-моему, морально неоправданные шаги, которые диктуются трусостью, диктуются искажениями, всяческими ментальными и так далее, интересами, да, вот, но вот, понимаете, того знамени, гуманизма, знамени уважения к человеку, который когда-то поднял Запад, я сейчас в его колоннах не вижу. Ну или там его стало меньше. Значит, на это очень огорчает, естественно. Вот. И давайте скажем за здравие в последние минуты.
Да, у нас 4 минуты остается. Да, ладно. Мы с вами побывали да. на разных
я только что был...
мероприятиях. Хорошо. Я да. в Берлине, вы в Валенсии, давайте.
Я был в Валенсии. Я был в Валенсии на встрече с... Ну, я выступал перед нашей диаспорой. Там есть такое объединение «Свободная Россия Испании» или «Свободные русские Испании». Я еще не знаю, как она правильно называется. Вот. Ну, я видел только по-английски, а по-английски то и то звучит более-менее одинаково. Вот, ну, на футболочках. Вот, значит, вы знаете, я там выступал, там прекрасные люди, совершенно, да. Я не хочу, не могу, я не имею права называть их имен. Потому что, понимаете, у людей разные обстоятельства. У кого-то заложники в России остались, у кого-то что. Я не могу называть имена, хотя с удовольствием бы их назвал, да. Великолепных мужчин и женщин, которые оказались разными путями, вот прибились к Валенсии, к Испании. Вот. Кто-то был под арестом, кого-то просто вытеснили там иначе, кому-то тошнило от этого жлобства торжествующего. В общем, вот они все оказались там. И понимаете, у них тяжелая ситуация. И виды на жительство, и еще чего-то, и банки посылают, и лечиться негде. Там, ну, в общем, что я вам рассказываю? Вы все знаете, да, что это такое, как через это пройти. Вот. А, тяжело, и я понимаю, что многие украинцы нам говорят при этом, да, конечно, вас не бомбят, да, нас не бомбят, но это тоже тяжело. Вот. Кстати, многие украинцы это знают, хотя им помогают куда больше, чем нашим. Вот. А, так вот, значит, они вот всем этим занимаются, детьми, здоровьем, жильем, деньгами. Вот. И при этом они тратят время и силы на работу такую, как бы общественную, если хотите. Они устраивают митинги, они устроили мемориал Навального, они собирают подписи к петициям, они собирают деньги для украинцев, там еще для кого-то. Они, хотя самим плохо, самим тяжело, да, они устраивают просветительскую какую-то работу, чтобы люди чувствовали тот самый комьюнити, да. И я вам вот что скажу. Все разговоры о расколе оппозиции, о желании русских мигрантов конфликтовать, это чушь собачья. И когда это вот приводит аналогию с белым движением, белой эмиграцией. Это неверная аналогия. Там была борьба за то, кто будет премьер-министром постбольшевистской России. Эти ребята, которые я сейчас видел в Валенсии, они за это не борются. Они вернутся. Они хотят вернуться. Хотят вернуться строить страну. Они не претендуют быть премьерами и так далее. Да? Вот. Значит, и понимаете, они, им не нужны лидеры. Им не нужны лидеры вообще. Им нужна помощь, но они договариваются сами между собой. И вот еще говорят, что у них нет идеологии. Ребят, ну никогда нет идеологии. И у всех протестных движений, и успешных протестных движений, идеология была долой. Долой царя, долой короля, там, Великая Французская революция, да, долой там еще что-нибудь. Если на позитиве люди идут, то этот позитив максимально не описан, максимально не конкретизирован, чтобы никого не отталкивать, лозунг последней кампании Слободана Милошевича был «так надо». Как надо, он не расшифровывал, надо и все. Лозунг кампании, первой кампании Обамы «change we need». Изменения, которые нужны. Какие изменения? Парень, ты скажи, какие изменения? Он говорил по-разному. Не то важно. Потому что это, вот это собирает. А так идеологии никакой нету, и она не должна быть, потому что вот в таком виде декларирован, ну или не обязательно. Потому что, понимаете, всегда важна позиция активного меньшинства. А для этих ребят, которых я видел в Валенсии, да, для них свобода естественна. Понимаете, говорят, наши не готовы к демократии. Как-то не готовы. Готовы, вот они, вот они. И, понимаете, эти ребята готовы к демократии. Эти ребята поддерживают огонь. Эти ребята вернутся, когда можно будет вернуться. И это великолепные ребята. И страна, которую эти ребята сделают, будет очень хорошей страной. Поэтому не надо опускать рук и не теряйте надежды.
Все еще Леонид Гозман, Ирина Баблоян. Программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом». Прощаемся с вами до следующего воскресенья. Всем спасибо и пока.